информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
И вначале коротко о главных событиях к этому часу. В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Мосгорсуд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Об этом сегодня в интервью «Радио Свобода» сообщила заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
На сегодняшний день мы знаем о 34 уже убийствах с начала года. И если сравнивать с прошлым годом, то за весь прошлый год по России было совершено 73 убийства. Основной центр, конечно, Москва. 21 убийство, 59 раненых. Это минимальная оценка. Но всего мы зафиксировали инциденты в 12 регионах России.
Говорила Галина Кожевникова. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, выступая сегодня с докладом в Совете Федерации, заявил, что в России каждая вторая жалоба связана с работой правоохранительных и судебных органов. Как сообщил Лукин, каждая третья жалоба посвящена нарушению социальных прав граждан, прежде всего по предоставлению льгот. Каждая тринадцатая связана с нарушением политических прав. Всего за прошлый год от российских граждан поступило около 29 тысяч жалоб. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД с 2004 по 2005 годы, за счет средств фонда были куплены несколько квартир, которые впоследствии были оформлены в собственность сотрудников организации. Сумма сделки более 43,5 миллиона рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в сербской части города Косовская Митровица, где в понедельник произошли столкновения между местными сербами и полицией ООН, остается напряженной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
На улицах Косовской Митровицы следы беспорядков, сожженные автомашины и боевая техника. Здание суда под управлением ООН, вокруг которого проходили самые сильные столкновения сербов с миротворцами, защищено колючей проволокой. А возле разместились военные международных сил КФОР с танками полной боевой готовности. Небольшая группа молодежи, забросавшая камнями солдатов КФОР, разошлась после того, как миротворцы ответили шумовой гранатой. Лидеры косовских сербов по радио призывают граждан сохранить спокойствие. От осколочных ранений скончался украинский полицейский из состава сил правопорядка ООН. Ранены были еще 20 украинских полицейских. Из польского подразделения международной полиции пострадало 28 человек, один в тяжелом состоянии. Ожидается, что они будут эвакуированы в Варшаву. Ранены 20 французских военнослужащих. В больницу помещены 17 сербов, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Как заявил заместитель главы миссии ООН в Косове Лари Ростин, выступления сербов были заранее спланированы. Он обвинил правительство Сербии в том, что оно не использовало свое влияние, чтобы остановить насилие. Белград заявляет, что никогда не признает независимость Косово, которую месяц назад провозгласило албанское руководство этой территории. Украина может отозвать своих миротворцев из Косово после гибели одного из них в ходе беспорядков.
Радио «Свобода». Новости.
В Литве более 1000 учителей провели митинг у здания парламента с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. С подробностями Ирина Петерс.
Литовские учителя, которые не первый месяц проводят бессрочную забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, заставили власти обратить внимание на свои проблемы. Более 1000 учителей съехались в Вильнюс из разных уголков страны и дожидались возле Сейма результатов парламентского обсуждения своего вопроса. Люди держали такие плакаты: «Не унижайте учителя», «Без достойного образования нет достойного будущего для страны». Много резкой критики от митингующих досталось Министерству просвещения и правительству в целом. В итоге парламентарии, сами не решившиеся на конкретные шаги по повышению учительских зарплат, передали эту функцию рабочей группе. Если через 2 дня, говорят в профсоюзе, решение не будет принято, учителя продолжат бессрочную забастовку и соберут вселитовский учительский конгресс. Сейчас в знак протеста против невнимания правительства к школьным проблемам от занятий отказываются педагоги 100 школ по всей республике. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с 3-дневным визитом в Израиле, выступила во вторник вместе с премьер-министром Эхудом Ольмертом в израильском парламенте. Лидеры 2 стран говорили о необходимости расширять двустороннее культурное сотрудничество, прежде всего в области сохранения и укрепления исторической памяти о Холокосте.
Общее обязательство помнить, изучать и решительно бороться с любыми попытками отрицать или предать забвению эту трагедию составляет основу наших взаимоотношений.
Сказал Эхуд Ольмерт. Ангела Меркель со своей стороны затронула в этом контексте проблему ядерной программы Ирана.
Историческая ответственность Германии – неотъемлемая часть нашего существования. И поэтому обеспечение безопасности Израиля, в той мере, в какой это в моей компетенции как канцлера, не подлежит никакому сомнению. Мы не допустим, чтобы в минуту опасности эти слова оказались пустым звуком. Германия вместе со своими партнерами пытается найти дипломатическое решение. Но если Иран не уступит, германское правительство поддержит введение новых санкций.
Радио «Свобода». Новости.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Нужно ли относиться к политике серьезно? Или сегодня на постсоветском пространстве это материя, которая вызывает скорее сочувственные улыбки? Или гомерический хохот? Этот вопрос всегда задаешь себе, когда слушаешь выступления политиков, когда следишь за некоторыми их действиями. Есть люди, которые очень серьезно, я бы сказал, даже так сосредоточенно серьезно к этому относятся. Есть люди, которые на это реагируют иронически. По крайней мере, меня очень часто обвиняли в том, что я улыбаюсь не в попад, когда нужно очень серьезно заглядывать в глаза тому или иному политическому деятелю и воспринимать всерьез очередное какое-то безумие, которое мы слышим из телевизионного или из радиоэфира, или читаем в газетах. И мне показалось, что это необходимо обсудить. Обсудим мы это в киевской студии «Радио Свобода» с основателем и шеф-редактором журнала «Параска Инфо» Богданой Бабич. Здравствуйте, Богдана.
Здравствуйте.
И вот это как раз украинский сатирический журнал. Можно сказать, что первый такой политический сатирический журнал на украинском медиа-рынке. Был когда-то в советское время аналог такого советского журнала «Крокодил», журнал «Перец», но его трудно назвать политическим
сатирическим. Он был более
журналом.
Социальным, я бы
да,
сказала.
Да, он ругал сантехников.
Да.
Вот. И поэтому весьма интересно, в принципе, возможно ли создать сатирическое издание в то время, когда люди так серьезно относятся к политике. И тогда возникает вопрос, каким оно должно быть? Объективным, партийным, смеяться над всеми или только над тем лагерем, который не воспринимается читателем? Вот вы как свою аудиторию изначально определили?
Ну, вы знаете, на самом деле смеяться надо над всеми, кто смешон. Я думаю, что в политике нельзя ограничиваться каким-то лагерем, потому что люди у нас разных политических убеждений, и, конечно же, они любят посмеяться над противниками одни, и, ну, и вторые тоже любят посмеяться над противниками. Поэтому мы рассчитываем, что читать нас будут все, мы стараемся выдержать объективность, но бывают разные моменты. Но если, например, Шуфрич как в каком-то месяце отличился, ну, мы не можем сделать его центральной фигурой номер, или Яценюк, например. То есть, конечно, какие-то политики, которые чем-то проявляются, и мы это не можем обойти стороной.
Тут очень интересный момент, который нужно объяснить читателю, почему ваш журнал так называется, потому что вот Параска — это такая женщина, да?
Да, я расскажу. Это сборный образ. У нас вообще ассоциируют с бабой Параской, которая вот Королюк, которая приехала, которая очень часто любит быть в Киеве.
Но она начала свою карьеру с Майдана.
На самом деле она начала карьеру с Майданом. Я вам больше скажу, когда я работала на телеканале НТН, я ее как бы сопровождала.
Вы ее привезли из ее села?
Ну, по сути, да. То есть телеканал НТН первый, который притащил ее в Киев и дал возможность выйти на экран. на разные телеканалы. Я помню, даже мы немножко ее в аренду сдавали в разным телеканалам, потому что этот образ был интересен
людям. Она боролась с Юлией Тимошенко за звание Жанны д'Арк.
Ну, можно сказать и так. Но бабушка действительно была очень активной, она, ей было все интересно, она имела по всему свое мнение. И, конечно же, этот персонаж полюбился народу. Но если вы помните «Кайдашевую семью», там тоже было написано о бабе Параске и бабе Палашке. То есть это такой сборный образ бабки,
это,
которая...
Это так, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никитовичем.
Ну вот да, вот да, в этом стиле. Я думаю, что это сборный образ такой бабушки, которая есть еще не совсем старая, активная, молодая такая, и ей интересно все. И, конечно же, у нас общество говорит о политике, им интересна политика, и оно просто в этой политике все. Это не говорит о здоровье общества, поэтому появляются такие бабки-параски, которые стают народными героинями. Поэтому образ Параски был выбран очень удачно, он запоминается.
Ну, я так понимаю, что вас как раз этот образ несколько так развлек, что вы не воспринимаете ее как настоящего героя, ведь президент Виктор Ющенко воспринимает, он наградил Параску Королюк орденом, она постоянно там присутствует на разных политических мероприятиях с участием президента, за ее внимание боролись в разное время Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Почему именно вот за ее тут нужно понять внимание? Причем говорят, что она, я видел тоже эту публикацию, что она стала большим человеком в своем селе, что она обеспечивает там решение разных хозяйственных, коммунальных проблем, почти как мэр.
Я думаю, что были бы умные партии. Партия «Радуга», по-моему, геев и лесбиянок, старалась ее пригласить в свой список, и она выступала на пресс-конференцию с ними. Она не разбирается в политических,
Она не знала, кто эти люди.
Нет, конечно, не знала. Мы тоже ухахатывались с этой ситуацией, потому что я понимаю, что ее стараются использовать в этой сфере, и она как бы ведется. А ей интересна публичность. Ну, у нее есть свои симпатии Юлия Тимошенко. Ющенко, она как бы в этом последовательна.
Есть же гораздо более серьезные персонажи с гораздо более серьезными полномочиями, да, которые играют такие комические роли. В российской политике, кстати, эти люди всегда меркли перед фигурой Владимира Жириновского. Надо сразу сказать, что он... надо отдать ему должное, может соединять в себе, с одной стороны, там, черты человека, способного выступать серьезными политическими заявлениями, вполне обоснованными, вполне такими...
Адекватными,
да. И в то же время может в любую секунду там подыграть аудитории, да?
Да, это уникальный человек. Я думаю, что это у нас есть отображено немножко в Шуфриче, да? То есть он уже стал любимым комическим персонажем, и люди любят посмеяться над его действиями. Он тоже старается серьезно это все делать, но, с другой стороны, у нас нет политика типа Жириновского. Вот есть люди, которые стараются так или иначе где-то наследовать его.
Кусочками,
да. Где-то Ветренко своей там харизматичностью и напоритостью, где-то Шуфрич, да, вот. Разные политики по-разному. Иногда в эту сферу попадает Луценко. Мы тоже не обходим и его стороной. А по Путину, вы знаете, вот я знаю, что в России «Параску», газету там или журнал «Параску» невозможно было бы сейчас издавать в России. Потому что там любой юмор, особенно на президента и его окружение, воспринимается в штыки. Вот у нас лежит карикатура, где, если помните, Путин заявил о том, что если Украина будет вступать в НАТО, то ракеты России будут направлены в сторону Украины.
Да, вижу, вы ракету изобразили в виде фаллического символа.
Да, надо.
Вам нужно подождать Путина. Смены власти в России, безусловно.
Я думаю, что у нас эта карикатура не прошла в России, но в Украине как бы она проходит.
Ну, хотя, с другой стороны, вы же подчеркнули мужественность российского президента.
Нет, она не обидная.
Есть песня «Хочу такого, как Путин». Имеется же, это девушки поют, они же имеют в виду не то, что они хотят с Путиным обсуждать
государственные проблемы. Если мы будем говорить о сексуальном имидже Путина, я вам хочу сказать, что я как пиарщик еще, я знаю, что такое создавать этот имидж, да, чего не хватает, люди привносят. Хотели сделать сексуального президента, они его сделали. Они там сделали несколько фотографий с торсом обнаженным, и он уже как бы выглядит красивым, симпатичным и накачанным.
Так надо иметь торс.
Ну, я понимаю, но я вам хочу сказать, что чудо фотошопа, оно может сделать все, что угодно.
Я должен заступиться за президента России, у меня есть такие подозрения, что у него на самом деле такой торс. Человек долгие годы посвящает именно этому, знаете.
Ну, если он тренируется, я же ничего не говорю. Ну, можно его выставлять, можно его там как бы не делать акцент.
Просто многие профессиональные политики, знаете, которые все же борются там за власть, занимают разные должности, участвуют в выборах всю жизнь. Владимир Владимирович, другая более счастливая карьера. У них просто нет времени на торс.
Да, и они немножко, появляются у них пузики и так далее. Сексуальность используют в политике, но мало, к сожалению.
Напомню, что гость сегодняшней программы «Час прессы», основатель и шеф-редактор журнала «Параска Инфо» Богдана Бабич, и мы обсуждаем вопрос, насколько вообще может быть смешной украинская политика. Это тем более, кстати говоря, Богдана, актуально, что сейчас главной фигурой украинской политики неожиданно стал мэр Киева Леонид Черновецкий.
Ну, почему неожиданно? Я думаю, что он уже давно главная фигура украинской политики, как и Михаил Добкин.
Это мэр Харькова.
Да. Это мэр Харькова. Я думаю, что мэр Киева Черновецкий сразу полюбился журналистам, сразу полюбился некоторым людям, которые любят пошутить по этому поводу, потому что человек немножко, ну, я бы сказала, неадекватен на данный момент, и это сразу бросается в глаза.
Как интересно выразить, неадекватен на данный момент, это что означает?
Это означает, что человек, который руководит в Киеве, то есть, по сути, он мэр, да, он руководитель Киева, он действительно делает неадекватные вещи, он выглядит неадекватно, и это не может не бросаться в глаза даже обычному человеку, я уже не говорю о сатириках.
А может, это с вашей точки зрения, может быть, с точки зрения людей, которые за него голосуют, он как раз очень адекватен, он говорит понятными словами, это вот там от президента исходит добро, от его противников исходит зло. Он сделает все, чтобы люди жили хорошо.
Тогда я с вами соглашусь, что адекватность общества, которое воспринимает такого мэра, под сомнением, действительно. Потому что здоровье людей проверяется на тех политиков, которых они избирают. Как бы там ни было, мы имеем тех политиков, которые заслуживаем, к сожалению. Если бы мэр Киева, я могу сказать, что мэр Киева действительно имеет большой процент симпатий киевлян. Мы знаем, как эти симпатии покупаются. По сути, покупаются, беру в кавычках, потому что и гречка, и нормальное отношение к людям, и правильно сказанные слова, но люди еще на это ведутся. К сожалению, у нас люди еще политически не настолько грамотны. Вот Черновецкий приходит в политику. Мы страдаем из-за этого, потому что у нас в Киеве пробки постоянно, у нас никто не занимается коммунальным хозяйством так, как им надо заниматься.
Подождите, а вы считаете, что если был бы мэром более адекватный человек, такой, который бы хорошо говорил, там, выступал бы с понятными заявлениями, ну, был бы профессиональным политиком, то в Киеве не было бы пробок?
Нет, вы знаете, я считаю, что мэром должен быть человек хозяйственный, в первую очередь, политик во вторую очередь. Тогда в этом городе будет все нормально. И это очень чувствуется. Я недавно вернулась в Дубай. Я увидела этот город, я понимала, что там человек думает про этот город, потому что это сразу бросается в глаза.
Там у человека есть нефть. У Лины Черновецкой
нет. Нет, ну я понимаю, но нет, Киев ничего, нельзя назвать очень бедным городом, извините меня. В Киеве очень большие финансы, надо их просто грамотно использовать. И никто, это не секретом, что в Киеве было столько продано земли за эти вот дни правления Черновецкого, что за Мельченко столько не было, за все мэрство, которое было в Киеве, не было столько земли продано, как за Черновецкого.
Но зато у мэра оригинальная команда, да, у него есть очень молодые заместители, которые выглядят мальчиками, они могут более, так сказать.
Мы об этом не можем не шутить в нашей газете. Мы вот, кстати, мы узнали, что Олеся Долгого есть очень интересное хобби. Он собирает слоников. Вот, и мы просто не можем не пропустить это, потому что с точки зрения психологии, кто собирает слоников? Люди, которые в чем-то, возможно, не уверены. Они маленькие, небольшие, а вот слоны такие большие. Вот,
разве он маленький? Он вполне такой милый,
понимаете,
симпатичный юноша.
Так правильно, никто же не говорит, что он не милый, не симпатичный. Он очень милый, симпатичный. Но это говорит о отношении в политике. Да? То есть о команде, которую подбирает под себя Черновецкий. Ни для кого не секрет, что жить в Киеве не стало лучше, он стал грязнее. То есть это невозможно не заметить невооруженным взглядом. Но не чувствуется изменения, не чувствуется, что это европейский город, и который развивается как европейский город. Что люди, которые бывают за границей часто, они могут сравнить, насколько тот или иной город растет. Вот мы знаем, что в Киеве, к сожалению, почему многие объединились против Черновецкого.
Я спрашивал у мэра, почему в Киеве стало грязнее.
И что он ответил?
Он на эфире спрашивал.
Заговор, наверное.
Он ко мне подошел после эфира и сказал: придите ко мне, мы все решим.
Хороший ответ.
Да, я считаю, что это, кстати, говорит об адекватности, а не об адекватности. Это просто я неадекватный человек, что я не пошел.
И почему же не пошли?
Ну как, не пошел, потому что неадекватный. А мэр адекватный, он сразу понял, как надо решать
проблему.
Мы ему
не поверили.
Да, я ему нет, поверил. Именно если бы не поверил, то пошел бы.
Понятно.
Так что вот это, кстати говоря, это возникает следующий вопрос. Знаете, иногда человек прикидывает. Вот, кстати говоря, есть прекрасный пример такой. И российский, в украинском контексте, это Виктор Степанович Черномырдин. Mm-hmm. Вот он человек, который может выступать с очень такими потешными заявлениями. Его афоризмы вообще стали уже классикой, да, в российской политике. Их и на Украине теперь цитируют после того, как он стал послом России в Украине. Но никто не сомневается, что это очень серьезный человек. Над ним самим никто не потешается, правда?
Ну, над его словами.
Да, над его словами только. Вот это тоже такой интересный момент.
Имидж у него очень интересный. Он действительно говорит очень интересные фразы, специфически говорит, то есть у него еще речь специфическая. Но это, конечно, журналисты, я с вами согласна, не потешаются над Черномырдиным. Только над его высказываниями. Но это не говорит о том, что он плохой посол и так далее. То есть он делает свою работу.
Он, наверное, очень хороший посол. Конечно. Просто любопытно, что к человеку ничего такого не пристает. Что никто, кто даже посмеется над какой-то его фразой, то неожиданно сформулированной, ему не придет в голову, что это что-то.
Но он серьезно выглядит, если бы на это пошло. Он как бы он действительно серьезно выглядит внешне. Это в первую очередь. Даже что бы он ни говорил, человека воспринимает, как он выглядит.
А вы не думаете, что, может, специально, что человек так специально разговаривает, чтобы никому не пришло в голову задавать ему более серьезные вопросы?
Ну, вы знаете, это надо быть очень искусным в этом, потому что это целое искусство, вот так уметь разговаривать. Я знаю, что многие политики создают свой имидж. Юлия Тимошенко тоже создавала свой имидж, тоже перед зеркалом стояла, тренировалась, у нее были тренинги. Но не каждому это дано, да? То есть очень есть талантливые люди, которые это делают. А есть люди, которым очень долгое время над этим работают. Мне кажется, что Черномырдина это очень
органично,
это его. То есть я не думаю, что там работала над ним какая-то сильная команда, и он над ним пользуется. Это видно на самом деле. Где оно искусственно, где оно очень природно.
Ну, вот у Владимира Жириновского это искусственно или это такой вот естественный талант? Он же на самом деле артист.
Вы знаете, я думаю, что это у него частично искусственно, но у него были свои данные, свои задатки, которые он гениально просто использует. То есть нельзя не отдать ему должное. Он гениальный актер, он гениальный политик. То есть равного ему нету.
В этом жанре?
Да, в этом жанре нету.
Ну, вы знаете, я видел Владимира Жириновского, когда он только начинал свою политическую карьеру. Но это был, допустим, какой... Там один из первых съездов народных депутатов Советского Союза. И тогда он всех пугал. Он никого не смешил. Вот все депутаты, которые собрались его послушать, он тогда приходил в числе других руководителей политических партий, которые только тогда появлялись в Советском Союзе. И он им рассказывал разные страсти. И они просто все были такие испуганные. И я тогда спросил у тогдашнего советника президента СССР Бориса Олейника, украинского поэта, который отвечал за многопартийную систему. Угу. Скажите, зачем, собственно, все это вот такое делаете? Вот такое вот... На что он мне сказал, что очень хороший результат. Вот все понимают, что такое многопартийная система. Люди понимают, что когда была одна партия, все было красиво, солидно, интеллигентно. А теперь все вообще в ужасе отшатываются от многопартийности. Так что Владимир Жириновский на первом этапе своем должен был играть другую роль. Он с ней тоже справлялся.
Он молодец. Он чувствовал влияние времени. Надо быть гибким. То есть не всегда одна стратегия срабатывает. Надо очень хорошо чувствовать потребности общества, что прекрасно использует Юлия Тимошенко. И тоже надо отдать должное. Она... чувствует, что надо людям, что надо им сказать. Она всегда говорит грамотные, правильные вещи, что людям хочется слышать. Ну, как Жириновский сказал, что мы там сапоги помоем в Индийском океане. Понятно, что чувство превосходности и чувство собственного достоинства у россиян сразу взыграло, они его полюбили и так далее. То, что это нереально, как бензин дешевый, мясо дешевое там, и так далее, ну, как обещает Юлия Тимошенко, это другой вопрос. Людям дали надежду, людям дали чувство собственного достоинства, защитили. Поэтому
а вообще
работает.
Украинские политики смешные? Вот в целом. Можно сказать, очень что это смешные. Вообще балаган.
Вы знаете, я бы сказала, что это не балаган, а цирк. У каждого есть своя роль, и у каждого есть свои методы, и у каждого есть свои тренировки. То есть они должны быть натренированы. И в какой-то момент даже я бы сказала, что там очень хорошо продуманная программа. То есть иногда меняют программу на ходу. Но в украинской политике меня лично напоминает цирк. Я сколько раз смотрела на заседания Верховного Совета и так далее, они, вы знаете, не смешные. Я бы не сказала, что люди, вот в нашей политике они даже не делают вид, что они думают о людях. Они даже не делают вид, что они принимают нужные законы. Они несерьезные. Вот в России я могу сравнить, там серьезный парламент, там совсем другая система. Там можно говорить о диктатуре и подчиненности. А в Украине это совсем... Какой-то хаос, который как бы и носит упорядоченный характер, но с другой стороны он смешной. У нас очень много тем для смеха. Вот как, ну скажите, пожалуйста, в какой стране может спикер укусить депутата народного за руку? Ну это ж, ну...
Разве это спикер кусал депутата? Мне казалось, что депутат, то что он тоже кусал спикера.
Вот видите, это настолько обросло слухами, что они уже отнекиваются и все остальное. Но это же было, да? То есть в разных парламентах люди и за уши кусаются, и все остальное.
То есть спикер покой укусил депутата, а потом ему показали палец, и как пытались снять начальника ГИ.
Ну, это же
целый комикс.
Да, если кто-то... Мы об этом тоже написали. Мы написали, что с кобры сняли кожу, и на самом деле объяснили это совсем по-другому. Мы показываем новости в своем понимании. У нас это была рука Мириам. На самом деле он не показывал ему средний палец. Он показал руку Мириам, что,
что это
в еврейской традиции, это рука благополучия, хорошей, пожелал ему хорошей дороги. То есть если бы он его не хотел обидеть...
Спикер украинского парламента, а не Кнессета, он не обязан был это понимать.
Нет, ну я понимаю, но мы же шутим с этой точки зрения.
Да, я понимаю.
То есть мы
да.
пошутили с этой точки зрения, что он его, как бы, с ним пошутил, а тот не понял. Но на самом деле я же понимаю, как это, нам же потом подробности рассказывают. Спикер успел доехать с Грушевска, это центр города, на Святошино за 17 минут в час пик. То есть это надо как гнать с мигалками. Это говорит о серьезности нашей, восприятия нашей политики. Ну как может люди серьезно воспринимать такого политика, который как мальчик бегает по городу с этими мигалками, гоняется?
Российские политики не бегают мигалками, просто все перекрывает спокойно.
И да, едут. И все. Вот. А у нас вот это
тоже
так.
За 15 минут.
Я понимаю, но у нас вот все, там все серьезно, да, там написали номер машины, сделали выводы. То есть об этом даже никто особо не знает. Это все тихо сделали, тихо и все решили. А у нас это выходит на публичное обозрение.
Ну, потому что этим таким образом проверяется вес политического деятеля. Мы теперь знаем, что глава парламента может разогнать целое подразделение Министерства внутренних дел.
Да, ну, у нас к Ющенко особое отношение к ГАИ. На самом деле, это больное место, потому что, ну, ни для кого не секрет, что и дочь, и сын имели некоторые там проблемы с ГАИ, и, наверное, жаловались отцу, и, наверное, он какие-то действия принимал. Я знаю, что гаишники терпеть не могут нашего президента. Лично общалась с многими гаишниками, потому что езжу за рулем, и вот они очень сильно...
Как вам они лучше относятся, чем президент?
Ну, наверное, лучше,
если... Значит, у них все нормально, как они просто мужчины. Если бы они, допустим, любили президента, не любили вас, то уже бы возникли вопросы.
Я стараюсь правила не нарушать вот таким нахальным образом.
Вы думаете, что они вас поэтому любят? Вы знаете, есть водители-мужчины, которые не нарушают правила, к ним тоже плохо относятся. У женщины всегда приоритет.
Ну, согласна. Здесь, конечно, согласна. Надо его использовать, я, конечно, его тоже использую.
Вот президенту это и не нравится. Вот теперь вот понимаете, да?
Да, почему не нравится?
Он хочет, чтобы все были равны, потому что он президент европейского государства.
Да, но некоторые из них равнее всех, да? То есть некоторые имеют какие-то преимущества.
Ну, в любом случае, надо признать, что это тоже уже целый сюжет, да, всего президентства Ющенко. Мы все время слышим о ГАИ, о том, что его то ликвидируют, то появляется в новом виде, то еще что-то.
То пристрастие там, президента да. Глечиком, картинам и все остальное. Есть, понимаете, есть очень много моментов, которые нельзя обойти, не посмеявшись над этим. Ну, то есть, ну вот, если президент опаздывает постоянно на какие-то сборища, и мы прекрасно все знаем, что он там сидит дома, занимается чем-то своим личным, а вся охрана всех строит на улице, и все его ждут по 2-3 часа, ну, я не считаю, что это серьезный подход к своей работе, как бы там ни было.
Президент России тоже всегда опаздывает на встречу, просто никто не знает, чем он занимается.
На самом деле, это не носит такой категорический характер. Это же за границей происходит, да, то есть это выходит уже в мировые... Где-то, в мире это не принято, да, то есть если президент опаздывает кому-то на встречу, это не принято. Это сразу, ну, как бы, говорит о имидже и так далее. Поэтому мы над этим смеемся, потому что, ну, ходят слухи, да, то есть у нас тоже есть свои информаторы, которые рассказывают, чем занимается президент в тот момент, который опаздывает. То есть, ну и, конечно, мы это все поднимаем на смех.
Ну, вот эти информаторы, это хороший вопрос, потому что для этого тоже любопытно, что, значит, эти информаторы должны иметь чувство юмора, находиться рядом с какого-то рода политиком, государственным деятелем, понимать, что он, в общем-то, такой довольно смешной персонаж.
Ну, я согласна. С одной стороны, они должны иметь чувство юмора, с другой стороны, они могут дать просто информацию, наши журналисты обработают ее в связи с своим чувством юмора. Но посмотрите, если вы говорите о политике, о том, как политики себя проявляют. Если внимательно посмотреть на помаранчевый лагерь, да, то есть на нашу Украину, например, мы все знаем, какие конфликты, кто с кем поссорился, кто что сказал. Мы знаем также, что в партии регионов не менее конфликтов внутри своей структуры. Но покажите, пожалуйста, какие публичные конфликты, ну, кроме перехода Раисы Богатыревой в РНБО, какие были политические...
Ну, это было не смешно.
Это было не смешно. То есть это было, да, деловое там какое-то действие. Это как-то показалось? Они не показывают. То есть они
просто партия очень серьезных людей.
Это партия, которая думает про свой имидж, и которая свои скандалы свои там не выносит на люди. Да? То есть мы все знаем, что происходит в нашей Украине, но мы не знаем, что происходит в партии регионов.
Значит, бывший министр чрезвычайной ситуации Нестор Шуфрич – находка для партии регионов, потому что
да, он потому что на самом
оживляет
деле
ее должен... вот это вот серый вот, фон.
Да, потому что на самом деле в партии регионов скучные люди. Я бы вам больше сказала. Я смотрю, как формируют списки депутатов. Я считаю, что иногда надо им думать о спикерах. Кого они ставят как спикера, кого они ставят публичным человеком. То есть есть люди, которые рабочие лошадки, которые пишут законы. У каждого есть своя функция. А вот есть люди, которых они ставят спикером. И вот на этих спикеров будут ориентироваться люди, да, то есть они их будут смотреть и думать о партии. Поэтому мне странно, почему у коммунистов нет нормальных спикеров. Раз, два, и все. А кого можно пригласить в качестве спикера даже к вам в студию, чтобы там поговорить потом по иному вопросу?
Ну, кого-то можно, это совершенно не важно кого. Важно, чтобы он выразил позицию партии.
С одной стороны, да. А вот если вы приглашаете кого-то из нашей Украины или кого-то там, вы уже ориентируетесь, кто может сказать то-то, кто может сказать то-то и так далее. То есть вот это очень важно, кто из них представляет, кто есть лицом партии.
Ну, потому что это разные политические, я бы сказал,
конечно,
методы.
Да. Методы, да, там более идеологические, здесь все-таки более публичные методы.
Да,
более...
главные главная идея нашей Украины или блока Юлии Тимошенко как раз скрыть отсутствие идеологии за яркой личностью, за яркой фигурой.
Ну, это очень опасно. Вы представляете, если Юлия Тимошенко не станет
партией? Не станет Юлия Тимошенко, не будет блока Юлии Тимошенко. Ну,
а будет, а, да, а,
будет
а,
блок
очень...
кого-нибудь другого.
Я понимаю, но это очень серьезно для страны.
Продолжим нашу беседу с шеф-редактором журнала «Параска инфо» Богданой Бабич сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Кстати, уважаемые слушатели, сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 по московскому времени с представителем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным будет беседовать ведущий программы Виктор Резумков. Напомню, что сегодня как раз день подводника, и это как раз неплохой повод для того, чтобы поговорить о судьбе военно-морского флота и о жизни подводников.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По данным центра, в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали 34 человека. За весь прошлый год в результате российских нападений погибли 73. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов. Об этом сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. По его словам, каждая третья жалоба посвящена нарушению социальных прав граждан, прежде всего при предоставлении льгот. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. С 2004 по 2005 годы за счет средств фонда были куплены несколько квартир, которые впоследствии были оформлены в собственность сотрудников организации. Мосгорсуд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН и 70 косовских сербов. Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета. В результате столкновений демонстрантов с полицией, по официальным данным, погибли 13 человек.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня в киевской студии, шеф-редактор журнала «Параска инфо» Богдана Бабич. И мы говорим о смешном в политической журналистике. Богдана, шеф-редактор как раз сатирического политического журнала. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете сами задавать свои вопросы гостю. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Вот довольно любопытно, да, как воспринимается украинская политика извне. Вот украинский, понятно, что для украинского читателя там, возможно, есть масса смешных моментов. Кстати, украинские журналисты их не очень отслеживают. Украинская пресса или украинское телевидение, оно серьезное. Если, допустим, в Польше мы знаем вот такой комикс, как у вас, есть в любом серьезном еженедельнике. Каждую неделю фотокомикс, где высмеиваются политики, причем в одном из журналов, я помню, есть из жизни коалиции, из жизни оппозиции, они смеются над обеими лагерями много лет. Это традиция, да. Или там в Израиле есть специальный там сатирический журнал «Беседер», приложение к газете «Русскоязычный Вести», где
да,
высмеивается.
Да, и во Франции,
да,
в Англии,
да, где угодно.
Есть.
Я просто вспоминаю там то, что я там видел вот в ближайшее там время, да. А на Украине такого нету.
В Украине такого не было, но на самом деле нам будет год 1 апреля, вот, и мы задали такую, я бы сказала, такое направление. Сейчас маломальские все уважающиеся газеты стараются побольше ставить карикатур, переходят иногда на комиксы, переходят на, вот, на смешное, да, вот они стараются по-смешному уже подавать ситуацию. Но мы это сконцентрировали все в одном издании, и я считаю, что это хорошо, когда такая газета появляется там или журнал в Украине. Почему? Это говорит о демократии в стране. Как бы там ни было, людям хочется иногда посмеяться, ведь то, что смешно, перестает быть страшным. это понятно. Людям хочется смеяться над политиками. Это, я бы сказала, что людям, вот такая газета дает возможность людям выпустить пар. Они ходят злые, напряженные, им что-то не нравится. Они взяли, почитали, посмеялись, и все, они расслабились на самом деле. То есть она как бы имеет важный социальный, ну, не знаю, такой социальный инструмент, с одной стороны. А с другой стороны, вот вы говорите, как извне воспринимается. Мне интересно было посмотреть, как разные страны подают новости и что они берут с Украины. Ну, ясно, что самые яркие события. У нас самые яркие события всегда связаны или со скандалом каким-то, вот, или с какой-то необычной ситуацией. Вот как Россия подает украинские новости. А действительно их подают смешно, ну, потому что ну, не могут они там пропустить драку депутата. Они не могут пропустить, когда нас ставили премьера, несколько раз голосование за премьера. Ну, потому что это действительно смешно, с одной стороны. Это действительно интересно показывать. У нас есть вообще какие-то события. В Украине постоянно, каждый день есть какие-то яркие события. Кто-то с кем-то ссорится обязательно. Кто-то кого-то с кем-то обозвет. И кого-то укусит и так далее. Вот постоянно есть жизнь.
В России этого не хватает.
В России не хватает. Вы знаете, сильно, вот, конечно, это очень хорошо, когда есть спокойствие, стабильность и так далее, но скучновато жить. Вот я знаю, очень многие едут россиян в Украину, потому что здесь веселее, здесь интереснее.
То есть Украина выполняет для России роль такой собственной политики, поскольку не начнет
да,
смеяться.
Да, потому что они
Тимошенко.
Конечно, вы посмотрите, сколько определяет Украине места в российских новостях. Много. А потому что есть события. И потому что, вот, знаете, можно сказать, у нас так все хорошо, а вот вы посмотрите, что там творится, а там же вообще
конечно,
кошмар.
Конечно, мы ездим по коровникам, по птичникам,
да, у вас
посещаем
все позитивно,
заводы.
Да, летаем вот. на самолетах.
Да, это такой был у Гайдена, по-моему, удар в Литавру, да, чтобы эти зрители не дремали. Когда зритель уже окончательно дремает, глядя за тем, как будущий президент России посещает птичники, когда цыплята уже перестают вообще пищать, задушенные в объятиях куратора. То в этот момент
надо
появляется
что-то, надо
Юлия Тимошенко.
Да, Юлия Тимошенко, Юлия тоже хотела делать такие рейды, она даже в коровник, по-моему, собралась, но потом отменили эту вот вещь, потому что она не может... Ну, как
в сапогах от Луи Виттон.
Луи Виттон в белом, она же в белом ходит, в белом, кстати, с маникюрными ногтями, как-то оно не смотрится, да, то есть это будет какой-то диссонанс, и поэтому отменили это действие, ну...
А жаль, кстати говоря.
Жаль, потому что людям нашим тоже бы не хотела посмотреть, как вот Юлия Тимошенко сможет справиться с коровой. Это бы подняло ее рейтинг, если бы она так и научилась.
Там в хлеву есть не только корова. Там есть телята, это все, может быть, трогает, так сказать. Может быть, образ матери Украины. Только с теленкой
и поросенком
это можно.
Вы знаете, не похожа Юля на образ матери Украины. Как бы там ни было, она не воспринимается как женщина-мать. То есть, ну, как бы там ни было. Она яркий политик, она интересная. Она, скорее, сексапильная женщина, да? То есть, женщина-любовница, которую хотят, но которую как бы матери не воспринимают.
За нее женщины тоже голосуют, они же...
Ну и что? Ну и что за нее голосуют
они
женщины?
Они воспринимают, должны воспринимать как благодетельницу.
Можно
такую барыню-благодетельницу,
ну,
не барыню.
Как Ева Перрон, знаете, Юля очень близка к этому образу, да? То есть я думаю, что она специально создавала себе там или ориентировалась на этот образ, потому
ну,
что...
Ну не совсем, не на саму Перрон, а на ту Перрон, которую сыграла Мадонна.
Ну можно...
Она близка
она
к образу
не знает...
Мадонны.
Да, она близка к образу Мадонны. Вот это элементы шоу, которые есть. Я думаю, что не все она, конечно, использует, это была бы уже сильно калька такая, но очень много с этого есть. Без этого не обойтись.
Ну, ведь тут любопытно еще и то, что, возможно, для российских зрителей, для российских слушателей украинская политика просто полна таких красок, которые в российской политике тоже были, да, знаете, в российской политике был там депутат Марычев, который приходил в Государственную Думу с пластиковыми этими, как это называется? Груди. Пластиковые груди одевал на себя. Или там
ну,
какие-то,
если,
да.
Если он ничем другим не смог запомниться.
Но его, да. Но его вот запомнили вот этим, да, там, вот такого рода карнавальными костюмами. Были разные фигуры когда-то, когда это все еще могло срабатывать.
Ну, вы знаете, на самом деле это не настолько уже срабатывает. У нас тоже есть такой Чиж, как мы его говорим, Чиж Гороховый, который ходит в медалях по Верховной Раде, фотографируется со всеми депутатами, ну, бывший депутат. Он фотографируется со всеми. Ну, он всегда становится возле того депутата, возле какого больше камеры. Постоянно он во внимание. Но от этого никто к нему серьезно не стал относиться, и к нему не побежали там за какими-то консультациями. То есть надо думать, а что дальше? Но мы же не только о политике говорим, у нас есть социальная тема. Вот было у нас президент, действительно, вот я могу сказать, что самым высоким достижением Ющенко, то есть что он действительно сделал, можно сказать, что это сделал Ющенко, да, вот за ним что-то останется, это вступление в Украине в ВТО. Ну и мы не могли не написать статью, как нас приняли на три буквы. То есть мы должны были написать об этом.
Ну, потому что она напрашивалась, да?
Да, и здесь идеально, вот мне очень девочка понравилась, как она написала. Кто еще не въехал, что это за слово из трех загадочных букв? Объясняем. ВТО такая штука, которая позволяет странам-участницам толкать на что угодно на территории других стран-участниц. При этом дело понятное. Нормальный человек заботится о том, что пускать к себе только тех, что привезут что-то приличное. То, что норовит толкнуть на своей территории фуфло, вот, да, это можно и пошлым и так далее. То есть мы вот старались описать, как это, что такое ВТО, понятным и смешным языком, да, объяснить, что такое плюс, что такое минус ВТО, потому что это тоже очень серьезная тема.
Но вы, кстати говоря, на себя берете функции, которые, по идее, должно было бы себя выбрать государство, потому что это государство должно было бы объяснить населению, зачем Украина вступает в ВТО.
Ющенко пробовал.
Или там, да, ну...
Ющенко пробовал. Был эфир, где он, по-моему, несколько часов старался сказать, что такое ВТО, но на самом деле...
Как банкир банкиру это
называется. Да, да, но на самом деле вот все журналисты, все, которые постарались показать минусы, которые могут быть. Ющенко не воспринимал минусы. Он только знает какие-то плюсы, которые есть, но а на минусах вообще даже не акцентировался. То есть он не замечал этих вопросов. То есть, ну, как бы вот нету этого.
Ну, потому что это для него была целью. Кстати, то же самое происходит с НАТО, да? Вот никто на Украине, по большому счету, из обычного такого вот электората, из обычного населения не знает, что это на самом деле такое. Есть люди, которые за, есть люди, которые против, но они, в общем-то, вообще именно против четырех букв или за четыре буквы.
Ну, мы, да, вот я с вами согласна. Есть какие-то страшилки, с одной стороны. Я думаю, что это свои политические силы подогревают, да, вот электорат, и они четко позволяют позиционировать свой-чужой, да, ты за НАТО или против, ты за русский язык или против. То есть это разделяет общество и делает стабильным более электорат, вот таким образом можно сказать. Потому что НАТО нас действительно не видит. Вот я вам хочу сказать, что в НАТО постоянно в бюджет закладываются деньги для просвещения населения, что такое НАТО. Но я не видела особых усилий. То есть я не видела, чтобы это действительно была такая программа. Деньги есть. Деньги тратятся вот на это, кстати. А что это такое, до сих пор люди не знают.
А вот на самом деле, вот помимо средств массовой информации на Украине, есть политические анекдоты, чтобы люди, на самом деле, ими обменивались, там, рассказывали? Я вот такое особенно не слышу. Анекдоты про Путина и Медведева в России уже слышал, когда люди их
сами по себе рассказывали. Много анекдотов и про Путина, и про Медведева и в Украине. То есть
про этом... Путина и про Медведева я понимаю, я имею в виду вот про собственных политиков.
Да, то, конечно.
Чтобы люди обменивались анекдотами.
В Украине куча всяких анекдотов про Ющенко, про Юлию Тимошенко и так далее. То есть, ну, я думаю, я вам больше того скажу. Некоторые политики сами создают анекдоты про себя. Они пишут анекдоты о себе. Я знаю, что Юлия Тимошенко вот специально даже сайт завела, где они были написаны анекдоты. Мы тоже иногда любим вставлять анекдоты. Можно даже некоторые из них сказать.
Один.
Надо выбрать какой-то, да?
Ну, выберите, да. У вас есть какая-то возможность.
Ну... Который, анекдот, который покажет взаимоотношения, наверное, наших политиков, был день рождения у Ющенко.
Личный анекдот?
Нет. Тимошенко хоть и поздравил Ющенко с днем рождения, но она сама к нему не явилась. То есть, и такой как бы ответ. Это был ее подарок президенту. Но он, да, коротко, он говорит о том, какие отношения у Юлии Тимошенко с Ющенком. То есть, это уже ни для кого не секрет, что у них плохие отношения. И это как бы воспевается во всех анекдотах.
Могу вам в качестве лаверды рассказать российский политический анекдот последний. Знаете, чтобы в ночь после президентской, тоже я прочитал его, это не придуманный анекдот, как бы в ночь после президентских выборов, ранним утром победитель Дмитрий Медведев звонит маме, и она ему говорит: мы так переживали за тебя, Дима. Он говорит: мама, хоть ты надо мной не издевайся.
Ну, да, это действительно такой анекдот.
Но он добрый.
Добрый. Это когда у нас за Кучму голосовали по 120%, у нас есть одна плохая, одна вторая новая, хорошая новость. Какая плохая? Ну, вы знаете, народ 50% в Украине не проголосовал, вообще не ходил на выборы. Какая хорошая? Да, вот в бюллетенях 100% проголосовали за Кучму. То есть, ну... Это, в принципе, характерно для того периода, когда люди не хотят идти на выборы особенно. Ну, а результат или подтасовывается, или.
Но мне кажется, что, возможно, вот сатирическая журналистика не очень развита на постсоветском пространстве, потому что люди не очень хотят смеяться над своими кумирами. Они их не хотят воспринимать как реальных людей, они хотят воспринимать образы. А сатира, она же разрушает образ.
Я не думаю, что на самом деле она не развита именно поэтому. Я думаю, потому что, во-первых, не было у нас как такой демократии, не принято у нас было смеяться, да, за это можно было бы во времена Кучмы еще как бы иметь большие неприятности. Ну, закрыли бы газету, там, я не знаю, поставили бы, там, налоговая бы затоптала, пожарники бы задушили. Я вам больше того скажу. Мы когда выходили, да, нас спрашивали: боже, вы не боитесь? У нас редактор до сих пор ждет, что ему кто-то морду набьет. Вот он, когда он делал карикатуру на Азарова, если помните, карикатура Азаров сказала о том, что в Украине капуста подешевела. Но мы тоже не могли это обойти стороной. И у нас был фотоколлаж Азаров. Он был изображен в форме...
Он был вице-премьером тогда.
Да, он был изображен в форме козла и говорил, что... И была подпись: это не Азаров. Вот, и так далее. Кто у нас больше любит капусту, это не Азаров. Так вот, извините меня за козла, никто не ответил. Вот мы ждали какой-то... реакции с той стороны. Они видели эту карикатуру, но так они не прореагировали. И, в принципе, сначала звонили, там возмущались, а сейчас они понимают, что судиться с такой газетой — это такой геморрой себе заиметь, а для газеты это будет только пиар. Поэтому я думаю, что нету пока сатирической такой направленности, потому что нет и автуры. Очень сложно найти людей. Раньше была целая школа, крокодил, там это целая школа была, целая плеяда людей, которые, а, рисовали, б, которые писали. А сейчас мы вот это по крупицам отслеживаем, вылавливаем их и так далее.
Ну, потому что эта школа исчезла. По большому счету, в Москве есть крокодил, есть, его редактирует знаменитый журналист Сергей Мостовщиков. Но он такой элитное издание.
Да, он элитное издание, только для своих, для узкого круга, и это совсем не то издание. Даже вот по качеству бумаги, по темам, которые поднимаются, это не то. Крокодил был тот действительно более социальный, более...
Ну, такой народный журнал.
Народный, да. Мы тоже стараемся стать, вот будем таким более народным, но мы от политики не можем уйти, потому что она на данный момент занимает самое, что не есть главное место в нашей жизни.
А кто должен вообще такие журналы читать? Более молодое поколение? Знаете, те люди, которые помнили там «Перец» и «Крокодил».
Вы знаете, мы делали фокус-группы, нам было интересно, кто же нас будет читать. Ну, само собой, нас читают политики, губернаторы, там, мэры и все остальное. То есть им это интересно, они читают и все остальное. Более чем, нас читают с удовольствием всякие СБУшники, им это тоже очень сильно интересно, они там и так далее. Что мы не ожидали, что нас будут читать бабушки и дедушки на самом деле. Мы думали, что это, ну, как бы для них может быть далеко. Не читали, что нас будет, не думали, что нас будет читать молодежь. Думали, что это все-таки более там люди 35 лет, вот так, вот 35, там, 45, вот так. На самом деле читают. Читают даже таксисты. Там есть вещи, которые они понимают, вещи, которые не понимают. И я вам хочу сказать, извините меня, в Америке комикс был очень развит. Там целая масс-культура построена на комиксах. У нас вообще такого жанра, как комикс, нету.
Конечно, в любом западном магазине средств массовой информации там целые полки журналов.
Это легко воспринимается. Информация легко воспринимается в картинках. Почему у нас нету информации в картинках до сих пор вот так вот настолько ярко поставлено?
Журналы, комиксы есть, но просто они такие молодежные, детские.
Да, они детские. Они, почему бы? Комикс политиков — это очень интересно, да? То есть это совсем другой взгляд. Вот такой формы не было. Мы, конечно, ее используем и будем использовать, потому что она очень смешная, с одной стороны, она простая, людям сразу все понятно.
А политики не обижаются?
Ну, вы знаете, не совсем. У нас есть такая, кстати, у нас такая рубрика, где мы расспрашиваем политиков, ставим всякие вопросы. Когда у нас был вопрос о политическом риминге. Вот.
Это да.
Это мы целый термин придумали, да, политический риминг. Так вот, самое интересное...
Это примерно как политическая коррупция, только намного страшнее.
Да, и мы вот когда звонили депутатам, я вам больше того скажу, все так удивлялись, они спрашивали, а что это означает? Мы говорим, ну, целование задницы. Они...
Политического деятеля.
Политического деятеля или там все остальное.
По предварительной договоренности.
Так вот, мы из 10, по-моему, опрашиваемых, только один коммунист-грач знал, что такое политический риминг.
Угу.
Да. Мы когда спросили, откуда он знает, говорит, ну, я же учился в высшей партийной школе. Это смешно, да, вопрос. Это было смешно, что такой вот человек знает. Он, конечно, категорически сказал, что ты никогда не занимаешься.
Ну,
осуждает,
понятно, конечно.
Осуждает.
Потому что видно, он уважаемый человек, солидный.
Да, а все
как
остальные...
Как вам не стыдно было его такое спрашивать?
Да, вы знаете, абсолютно не стыдно. Он оказался, как ни странно, вот коммунист,
человеком
адекватный,
чувством
юмора и все остальное.
Это потому, что он учился в высшей партийной школе. Потому
Наверное.
Что там был предмет чувства юмора.
Да, там был предмет, и учили правильно реагировать на подобные вопросы. То есть политики, на самом деле, они, как вам сказать, ну, наверное, обижаются. Наверное, обижаются, и это видно по аккредитации в Верховный Совет. Нам очень сложно было взять аккредитацию в Верховный Совет. Нам отказывали по разным причинам. Что-то там вот это... Самая интересная была отписка, что депутатам и народным помощникам неинтересно читать эту газету. Ну, то есть мы конечно же, после этого еще с юристом грамотно составили письмо, и нам все-таки разрешили аккредитацию. Ну, действительно, не было никаких законных оснований ее не дать. То есть все документы в порядке, газета существует и так далее. Но вот вы знаете, еще осталось в Украине вот это вот страх.
Ну да, и потом, знаете, есть же страх с продолжением, как говорится. Я недавно тоже, вот у меня была собственная история с продолжением такого рода, когда я спрашивал у кого-то из депутатов от нашей Украины, что будет, если их оппоненты научатся действовать такими же методами, как они, да. И я приводил пример, как секретаря Московского горкома партии, рядом с которым я стоял в 90-м году на одном из митингов неформалов, и этот человек в костюме, в белой рубашке такой ослепительный, он стоял и молчал. Он стоял и молчал, и я ему говорю, что же вы молчите, это ничего не отвечаете. Он мне говорит, я секретарь Московского горкома партии, меня не учили выступать на митингах. Ну, такой, да, я странно, да, как будто бы именно этому и человек...
И должны.
Вот. И когда я это рассказал, я называл, по-моему, даже фамилию этого человека, кто-то из моих московских приятелей мне прислал смс-ку, что этот человек сейчас руководит вообще московским городским отделением Единой России. Так что он всему научился.
Ничего страшного, видите. Потребности времени и все остальное. Есть разные ситуации. Вот мне, вы говорили о методах, да, вот, ну почему же? Коммунисты регионалы выпустили вот эти вот шарики с НАТО, НАТО-НИ. А если вот прочитать, как оно звучит, это называлось НАТО-ХАЙ.
Ну да, если читать на английском
да,
языке.
Мы вот, да, мы это тоже не смогли пропустить, что НАТО хай. То есть они вот, вот, вот так вот, да, вот это смешно, да, смешно, без этого нельзя. Но они, конечно, учатся методом борьбы.
Ну, между прочим, это была большая проблема для российского телевидения, показывать эти шарики, потому что там же слово не точно читается.
Ну, так я же говорю, что НАТО читается НАТО хай. Да, да. Но это тоже как бы не все заметили, мы это на это обратили внимание, потому что, ну, сложно это обойти. Ну, конечно, мы, да, мы политиков любим очень. Они нам дают пропитание, можно сказать, потому что они, ну, без них как бы сложно было бы что-то делать. Ну, я думаю, что не стоит обижаться. На самом деле мы не хотим никого обидеть. Она не злая. Газета сама по себе не злая, потому что...
Ну, они же, вероятно, обижаются все-таки многие. Как?
Ну, понимаете, у нас есть моральные какие-то приоритеты. То есть мы не берем тему религии, то есть стараемся, ну, не туда не копать, да, мы не берем какие-то расовые моменты там и все остальное. Мы не смеемся над какими-то физическими недостатками. Мы...
Ну, как вы не смеетесь? Вот вы смеетесь, у вас тут персонажи, которые объявлены сами красивыми украинцами, они не, вызвали, ну, так, у вас,
да, у нас вызвали, нет, у нас вызвали смех.
По конкретным причинам, да. Не будем называть персонажей.
Хорошо, но мы не могли тоже это не пропустить вниманием, потому что, ну, это тоже есть, да, то есть это я не могу сказать, что это какая-то расовая там...
Ну, понятно,
но,
да.
Но ну, так действительно получилось, ну, так получается, мы же не специально это придумали. То есть организаторы конкурса, наверное, должны были как-то это тоже учитывать, хотя бы там сделать один наполовину или как-то еще. То есть у нас...
Но если люди так проголосовали, если им никто другой не нравится.
Самом деле, нет, ну, на самом деле я знаю, как эти конкурсы все делаются, сколько это все стоит и так далее в Украине, к сожалению. И поэтому, ну, иногда выбирают того, как хотят выбрать. То есть это такое дело. Я знаю, как мэра, человек года. Вот человек года.
И поэтому новой Виагре стала мисс России, потому что там все честно.
Ну, я не знаю. Я вот по этому поводу я не могу судить. На самом деле я говорю, что пусть обижаются. Я думаю, что умные не обижаются, на самом деле. Наоборот, благодарят, подходят, говорят, спасибо, смешно было. Вот из коммунистов Александр Голуб лично позвонил, сказал, что ему очень понравилась карикатура. Он как голубь, да? Ну, фамилия депутата коммуниста Голуб, но он так себя агрессивно вел по отношению к политикам. У нас была карикатура, когда он стоит такой голубь войны, у него там автомат Калашникова, он такой в каске стоит и все остальное. Карикатура была действительно интересная. Он голубь войны. Он не обиделся.
Ну, знаете, у вас это... Ему просто повезло с фамилией, потому что он голубь. А вы представьте себе, у вас вот карикатуриста фамилия Цап. Это козел на русском языке, да? Вот представьте себе, что вы бы на него бы нарисовали карикатуру в каком-нибудь боевом образе.
Вы знаете,
образе,
да? Он абсолютно спокойно...
Ну, он, да, если бы он был депутатом Верховной Рады.
Ну, я думаю, тоже все. Я знаю этого Цапа, поэтому, я думаю, очень спокойно...
Но бывают разные Цапы.
Ну, да? Я понимаю, что бывают разные Цапы, но наш Цап адекватный, ну, а все остальные, ну, посмотрим. У нас вот карикатура «Теневой Кабмин». Вот вы знаете, есть обычный Кабмин под руководством Юлии Тимошенко, а вот регионалы придумали себе «Теневой Кабмин». Ну, мы тоже не могли пропустить его как-то за своим вниманием. Мы, у нас действительно есть картинка, где вот торчат глаза в тени, в совсем темно, и только одни глаза торчат и между собой переговариваются. Но это мы показали, как мы видим этот теневой Кабмин, потому что на самом деле его не существует. Он не предлагает что-то такое оригинальное и не отслеживает Кабмин. Это просто как пиар-акция, да? Всего-то навсего. Поэтому мы шутим и по этому поводу. То есть нам попадают всем. На самом деле у нас, если взять газету, я очень стараюсь, очень своих журналистов к этому ориентирую, что, ребята, давайте лупим всех. Ну, только получается, кто-то более активный получает больше, кто-то менее активный получает меньше.
А что, вы можно сказать, что, в принципе, вот смех может излечить, так сказать, политическую жизнь страны? Вот если люди будут больше смеяться, может, они будут более адекватно реагировать?
Вы знаете, мне хочется в это верить. Мне кажется, что это может быть. Потому что люди, когда они смеются, они действительно становятся как-то добрее, и они по-другому оценивают ситуацию. Вот смех, он убирает агрессию. Он убирает агрессию, потому что вот такая сатира, возможно, да, она бьет и очень сильно задевает, то есть она другие совсем чувства у людей. А вот смех, он действительно это забирает. Я думаю, что он лечит где-то в какой-то мере. Снова, к смехам можно, вот таким юмором можно проверить адекватность политика. Если он это нормально воспринимает и еще смеется, к нему даже уважение появляется, что он, ну, нормальный, смотри. Его так, а он на самом деле очень даже нормально это воспринял. Есть люди, которые истерично на это реагируют. Вот я знаю, что Анна Герман, депутат от партии регионов, она очень это обидно воспринимает по отношению
они
к себе.
Она не любит, когда над ней шутят.
Она вообще не любит, когда над ней шутят, да? То есть она постоянно акцентирует внимание, что она женщина. Вот и так видно, что она женщина. Почему надо на этом постоянно акцентировать? Вот, ну...
Она просто с вами общается так, как вы общаетесь с ГАИ.
Может быть. Ну, это у нас такая работа, у нее другая работа. Ну, если обижается, такое дело.
Просто я почему это спросил, потому что по большому счету ведь согласитесь, что в украинской политике уже много было очень моментов, когда все было очень серьезно, да? Когда люди всерьез готовы были идти стенка на стенку и в 2004 году, и вот когда был кризис перед внеочередными выборами, тогда у людей уже эмоции срабатывали, им было не до смеха. Я не только о политике говорю, я и о многом и о приверженцах политики.
А я вам хочу сказать, что если бы в тот момент появилась такой болевой листок или что-то типа газеты «Параски инфо», да, и раздавался в разные лагеря, они бы совсем по-другому друг друга воспринимали, они бы добрее воспринимали друг друга. Вот это дало бы возможность немножко вот этот накал страстей забрать. Потому что я вам хочу сказать, что я кроме газет, я работала на выборах очень часто. И основное мое оружие на выборах — это смех. У нас, мы все выборы, у нас все избирательные кампании были смешные. То есть это главный, не знаю, стиль. В Киеве как-то шел человек, если с фамилией Муховиков. Ну, да, мы издевались над фамилией, то есть мы делали...
Ты шел в городской совет.
Да, он шел в городской, это были последние мажоритарные выборы в Украине, и мы что сделали? Мы сделали такую муху, перечеркнули, написано, что не пустим паразитов или паразиты, там, гать, паразити и все остальное.
Ужас
какой. Да, это как бы элементы черного пиара. Юридически нас было очень сложно в чем-то обвинить, потому что, ну, он же не скажет, что это я, правильно? Мы когда раздавали это на избирательных кампаниях...
Люди понимали, о чем идет речь.
Они говорят, я и так за него голосовать не буду. Или ставили вот эти столики и продавали там от крыс, от мух и все остальное. То есть, или хлопушки. Я знаю, что депутат Верховного... Это было очень смешно, вот эта вот концепция. Когда пришел другой его соперник в Киевсовет и принес мухобойку. Он говорит, а что вы так махаете этой мухобойкой? Он говорит, а что вы делаете? Он говорит, ну как это, разгоняю паразитов. Но журналисты не могут это обойти вниманием, это смешно. Людям есть на самом деле о чем писать снова-таки.
Но это, с другой стороны, прикрывает то, что людям может больше нечем бороться с соперником, кроме как ходить с мухобойкой.
Нет,
ну
это как элемент, я вам с вами согласна, да. Нельзя делать полностью кампанию на этом, но это очень помогает.
И это, кстати говоря, то, что вы правильно сказали, последние мажоритарные выборы. То есть после этого вообще это все уже стало как бы неважно в украинской политике.
Ну,
да?
С вами, ну я не знаю, может, еще вернемся к мажоритарным выборам. Есть очень много депутатов, которые хотели бы вернуться, или хотя бы сделать праймарис и открытые списки, чтобы люди знали, за кого голосовать. Хотя, ну, мы еще к этому не пришли. Это в Америке там с традицией сотни лет. У нас это немножко по-другому. У нас есть люди, которые там активные. В самом деле, люди, которых знают, которые активные и яркие, не всегда лучшие. То есть не всегда делают много законопроектов. Извините меня, мы когда-то делали материал, отслеживали, сколько... Вот депутат пришел в Верховный Совет, да, вот кнопка Давы, у нас была статья кнопка Давы, который ни разу не выступил... Знаете, кто из рейтинга занял первое место? Ни разу не выступил с места, а практически никогда не бывал в парламенте, да, не подал ни одного законопроекта. Знаете, кто это был? Это был Петру Ющенко, брат президента.
Но он не яркий человек.
Я не о том говорю. А какого он, извините меня, рожна, как пошел в Верховный Совет? И он не выступил, не подал законопроекта. И в чем его деятельность была? Вот, и таких было много.
В Российской Государственной Думе был депутат прошлого созыва, который вообще ни разу не появился в Государственной Думе, только на принятии присяги.
Я понимаю.
Это был журналист Александр Невзоров.
Тогда у меня вопрос, почему он туда тоже пошел.
То есть, если он... Ну, ему, наверное, захотелось.
Ну, ему захотелось. Если бы он отстаивал, например, журналистику по своей по профессии.
Работал бы в комитете.
Работал бы в комитете, принимал бы законопроекты, которые бы облегчили задать журналистам. Я бы поняла, почему он туда пошел на самом деле. А вот люди, если туда идут, они должны быть ответственными за свои действия. То есть они должны вообще-то что-то делать, им за это деньги платятся.
Это с теоретической точки зрения. С практической точки зрения мы видим, какое большое количество вообще людей воспринимает политическую деятельность.
Вот если бы это было
именно вот по-другому, да? Вот несерьезно.
Я понимаю, если бы это... Вот сами депутаты воспринимают свою работу несерьезно. Я думаю, что через смех мы должны заставить их ответственно относиться к своей работе, на самом деле. Потому что мы будем это высмеивать. Мы будем находить таких людей и тыкать на них пальцами. Пусть люди знают об этом.
Ну, с другой стороны, брат президента, человек, которому он доверяет, поэтому он может себе спокойно позволить вообще никуда
это,
не
ходить. Это не только брат президента, на самом деле это было с разных фракций, у нас пришла там разные люди, ну так также Ахметов.
Ахметов. Да. Все авторитетные люди.
На самом деле, а почему, вы смотрите, где-то в европейских странах, где-то вы видели, чтобы такие люди шли в политику? У них есть для этого лоббисты. Они
нет,
не такие, идут в политику.
Если такие люди идут в политику, они этой политикой занимаются. Да, там. Один из Рокфеллеров был даже вице-президентом Соединенных Штатов, но он на этой должности работал.
Он действительно этим занимался. На самом деле, такие люди не должны идти в политику. Для меня, кстати, это было очень тревожно, когда Ахметов пошел в политику, потому что это говорит о том, что он не уверен в своей неприкосновенности. Потому что очень многие депутаты почему шли в политику? А. Депутатская неприкосновенность. Б. Лоббирование своего бизнеса. Третьей причины я не знаю.
Самое страшное было бы, если он был бы не уверен в своем состоянии. Состояние, конечно, не состоятельность, но в нем тоже надо быть уверенным. Я благодарю Богдану Бабичу, шеф-редактора журнала «Парадска Инфо», за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что вы слушали программу «Час прессы». Вел ее Виталий Портников, продюсер Александр Юмалович. После новостей в 14 часов по московскому времени «Американский час». Передан конформисты в музее Челси. Репортаж с выставки российских художников «Москва-Нью-Йорк». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кинообозрение с Андреем Загданским, расовый вопрос о президентских выборах и музыкальная полка Соломона Волкова. Все это в повторе «Американского часа», который вы услышите в 14 часов после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.